хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, мое почтение.
Здравствуйте.
Начинаем с самой интересной новости, на мой взгляд, не только дня сегодняшнего, но и вообще, я думаю, что это тема на всю неделю обсуждения. В российских городах сейчас выстроились огромные длинные очереди в наркологические диспансеры. Автолюбители желают пройти медосмотр сейчас, чтобы избежать проблем в ближайшем будущем. Законодатели, дело в том, что законодатели решили приравнять получение водительских прав на вождение машины к получению оружия. А почему нет, если под колесами машины ежегодно гибнет около 20 тысяч сограждан? Не так ли,
Георгий? 18.
18 тысяч.
Угу.
Это вы свежую статистику посмотрели?
Я посмотрел статистику, да, но несколько лет назад у нас было больше 30 тысяч.
Ну, кстати, да, заметно
поэтому,
упало.
Поэтому у нас заметно снизилась смертность на дорогах, и происходит это за счет того, что распространяются видеокамеры, за счет того, что дороги становятся лучше, за счет того, что
социальная реклама появилась.
Автомашины становятся лучше. Я бы на первое место, кстати, поставил автомашины даже. Они более безопасны, и, собственно, ну и, и на второе место я бы поставил камеры, которые заставляют соблюдать скоростной режим, ну и так далее, и тому подобное.
Давайте я детали.
Кроме
еще
того, конечно, пьяное вождение сократилось.
В регионах, мне кажется, не сократилось, если честно.
Сократилось. Довольно строго стали преследовать за пьяное вождение. Многих лишают прав. В общем, это правильная политика. И так что, мне кажется, этим можно было ограничиться. Но наше правительство, оно не любит останавливаться на достигнутом и любит все доводить до маразма. Мне кажется, это тот самый случай, когда доведено до маразма.
Самое время озвучить детали. Итак, с 22 ноября при получении или обновлении водительского удостоверения россиян обяжут сдавать кровь или мочу для определения психоактивных веществ и маркера СТД, так называемого, который это показывает регулярную алкогольную нагрузку.
Расшифрую.
Давайте.
Карбогидрат дефицитного трансферина. Вот это CDT, карбогидрат дефицитного трансферина, это будет стоить минимум 5000, такой анализ. Проводиться он будет в течение недели, обещают сократить это до 3 дней, то есть вы будете неделю заниматься тем, что будете сдавать этот анализ. Там предельно есть показания 1,2% этого CDT, карбогидрат дефицитного трансферина в крови. У медиков по этому поводу есть разные точки зрения. Так вот, одна из них, весьма распространенная, заключается в том, что 1,2% CDT – это минимальное значение, которое есть практически у любых людей, вне зависимости от того, потребляют они алкоголь или нет. Более того, уровень у женщин, он выше, чем у мужчин. Более того, считается нормальным, когда разброс этого CDT находится от 1,2% до 1,7% и даже 1,9%. Это совершенно не свидетельствует о том, что человек вообще потребляет алкоголь. То есть у вас может быть 1,7, вы ни грамма никогда не брали, но вас отправят в наркодиспансер. Более того, МВД предлагает отзывать такие права автоматически фактически, что если у вас в течение, например, в ходе какого-то другого анализа и обращения в медицинское учреждение обнаружат это, а они будут брать у вас анализы автоматически, то вам надо будет пройти внеочередную медкомиссию, и, соответственно, после нее вы лишитесь прав. Мне кажется, что это беспредел, вот, это потворствование взяточничеству и разжигает, в общем, социальную ненависть в регионах, где за 5 тысяч, если вы раньше платили за справку там 450-500 рублей от нарколога, то теперь вы будете платить 5, а в Москве 7 и 8 тысяч рублей за медицинскую
справку. Это огромные деньги для регионов, я имею в виду.
Для регионов это огромные деньги. Они и для Москвы, в общем, тоже повышение в 10 раз – это не ура совсем. Более того, значит, вот этот вот маркер, он может вам показать превышение, если вы, ну, бокал вина выпили вчера, например.
То есть не пить за неделю примерно?
Говорят, 21 день. И то не поможет. В зависимости, некоторым не поможет, потому что зависит от особенностей организма. У некоторых в организме этот показатель, как я уже говорил, он вообще выше, чем 1,2.
Но одни спортсмены будут
за рулем. 1,7, 1,7, может быть. Вот, это, мне кажется, через какое-то время на фоне возмущения общественности они немножко одумаются и подумают, как это... Или же есть смягчающие обстоятельства, а смягчающие обстоятельства заключаются в том, что, слава богу, что в нашей стране есть коррупция. Поэтому эту справку медицинскую можно купить. И я знаю, что многие так и делают. Более того, я считаю, что они правильно делают, потому что все эти медицинские тесты, кроме теста на зрение, они абсолютно избыточные, лишние, и более того, они ни о чем никому не говорят. Если вы раз в 10 лет прошли медицинский тест, а через 5 лет у вас обнаружится какое-то заболевание, то вы сами должны решать, садитесь вы в машину, можете ли вы садиться в машину, или не можете уже водить машину, и вам надо от нее отказаться. Вот. А каждому водителю доктора представить, чтобы он с утра мерил у него давление, проверял его состояние здоровья и так далее, это абсолютный бред. Поэтому это коррупция, очень коррупционно емкое предложение, оно будет подтверждать росту взяточничества, продажи этих справок, медики на этом будут наживаться, ну и все остальные.
Давайте послушаем комментарий Антона Шапарина, вице-президента Национального автомобильного союза.
Ситуация совершенно фантастическая. Минздрав установил норму CDT в 1,2%, что находится ниже фоновых значений, и, соответственно, подавляющее большинство населения России может быть признано хроническими алкоголиками в такой ситуации. И своими действиями Минздрав подталкивает людей к фальсификации справок, и они будут их покупать в медицинских учреждениях, соответственно, возникает новая коррупционная ниша. И это я уже не говорю про то, что стоимость справок зачастую будет просто неподъемной для очень многих автовладельцев России.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Ну, я так понимаю, вы полностью солидарны с господином Шапарином.
Это он со мной солидарен, потому что я раньше говорил.
Ну, конечно. А записали-то мы его раньше еще, понимаете, его комментарии. Так что еще
неизвестно. Но это говорит о том, что здравый смысл все-таки достаточно широко распространен в широких кругах общественности, кое я себя причисляю в данном случае. И мне кажется, что этот бред надо немедленно отменить.
Каким образом? Что делать нужно? Вы вот сказали про общественность. На фоне возмущения общественности.
Что делать? Мне кажется, водители должны протестовать против этого.
Каким образом?
Вплоть до уличных акций протеста. Согласованных, разумеется. Но это абсолютный беспредел.
Но еще одно московское дело тогда нас ждет.
Причем московское? Это не московское дело, это региональное дело. Если люди в регионах должны будут ехать только... Понимаете, чтобы определить этот CDT пресловутый, в России вообще нет отечественных, для вашего сведения, приборов. Есть один производитель, он находится во Франции и закупается оттуда. Все, больше их нету, потому что никому раньше, кроме этой Скворцовой министра, в голову не пришло узаконить этот бред. А сейчас пришло.
Хорошо. К другой теме. Еще один шпионский скандал разгорается сейчас между Россией и Сербией. Что, конечно, не очень хорошо, потому что сербы традиционно друзья России, братушки, как еще их называют. Я почему говорю еще один, потому что ровно где-то год назад примерно у нас был аналогичный шпионский скандал с Австрией, и Австрия, и, собственно, Сербия – это, ну, по крайней мере, последние годы это друзья России, что называется, друзья, насколько это возможно, и почему-то у нас есть там какие-то скрытые шпионы. Итак, начнем уже с того, что разведка Сербии подтвердила подлинность видеозаписи с участием военного России. На этой видеозаписи российский военный, предполагаемый сотрудник российской военной разведки, передает сумку высокопоставленному сотруднику спецслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки на видео размыто. Ну, собственно... судя по всему, на появившихся вот этих видео в Ютьюбе запечатлен российский военный Георгий Клебан. Такие дела. Чем грозит?
В советские годы, во времена существования Варшавского договора, социалистического содружества, у нас были договоры с восточноевропейскими странами, членами этого Варшавского договора, о том, что мы не работаем друг против друга.
Сейчас, договоры, я так понимаю, уже давно, собственно,
сейчас,
нет.
Сейчас таких договоров у нас, по-моему, нет уже ни с кем. Вот, а прикомандированным от соответствующего ведомства к посольствам людям, работающим под дипломатическим прикрытием, надо чем-то заниматься в любой стране, будь то Америка, будь то Сербия.
Вот а они... спящие агенты, как вы считаете, остались?
Спящие агенты, конечно, остались. Но вряд ли Сербия интересна с точки зрения спящих агентов, а вот людям, которые прикомандированы, может, по блату их туда послали, в хорошую страну пожить, может, еще они там пережидают, чтобы поехать на сложное задание в Великобританию или в город Солсбери, например. Вот, они пережидают это в Сербии. А заниматься чем-то надо, и надо чем-то, о чем-то рапортовать начальству, что мы, мол, то-то, то-то и то-то.
Что мы работаем.
Что, что мы работаем, не спим. Конечно, не баклуши бьем, мы и зарплату зря получаем, а что-то делаем. Вот, поэтому они изобретают все занятия на свой вкус и по интересам. Вот и все, объяснение.
Ну, хорошо. Чем это грозит все-таки?
Грозит большими неприятностями в наших отношениях.
Вот какими именно, поговорим уже после перерыва в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский политолог. Буквально две минуты, друзья, после полезной рекламы мы продолжим этот разговор. Еще очень много интересных тем предстоит обсудить.
Бофт знает. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Бофт знает.
Иван Панкин и политолог Георгий Бофт. Продолжаем. Начали в предыдущей части, в конце предыдущей части говорить о том, что разведка Сербии подтвердила подлинность видеозаписи с участием военного из России. Агентство безопасности информации Сербии, точнее, подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Ютьюбе кадров, на которых запечатлен, ну, по их данным, по крайней мере, российский военный Георгий Клебан, который передает деньги вероятному сербскому агенту. Вот. Чем это нам грозит? Мы остановились на этом вопросе конкретно.
Ну, это грозит тем, что у нас могут возникнуть сложности с Сербией.
Еще и с Сербией.
Ну, по каким-то экономическим, прежде всего, направлениям. Особых военных интересов у нас там нету.
Но ну, как, это союзник наш.
Ну, он не военный союзник. Вот. А, например, турецкий поток, он через Сербию проходит. И недавно они запустили там компрессорную станцию, кстати, которая будет качать этот газ до Венгрии. Поэтому вот с точки зрения стратегических интересов наших газовиков Сербия представляет некоторый интерес. Кроме того, Сербия, в общем, не соблюдает многие европейские санкции. Хотя она некоторые соблюдает, но, скажем так, спустя рукава. Вот, поэтому она может начать их соблюдать гораздо более жестким способом, например. И это может сказаться в том числе на нашем продовольственном рынке. Часть импорта идет из Сербии в том числе.
Ну вот вы сказали, не военный союзник. Но недавно совсем, насколько я помню, мы гарантировали им поддержку во время конфликта очередного, конфликта с Косово. Военную поддержку.
Но,
это было совсем недавно.
Ежу понятно, что мы не будем воевать в Косово, а гарантировать мы можем все, что угодно, потому что в Косово мы рискуем столкнуться с натовскими войсками. Поэтому можно, конечно, гарантировать, но вряд ли мы влезем опять из-за Сербии в третью уже мировую войну, как влезли в первую.
Кстати, да, это хорошая аналогия, вы провели. Сквозь годы, через расстояние. Ну, слушайте, мне вот совсем непонятен уровень нынешних разведчиков, ну, или шпионов, ну, или спящих агентов. Это, кстати, все разное. Ну,
вспомните, как Яндарбиева убивали под видеокамерами, а потом пошли на пляж, по-моему, купаться. Ну, это говорит о том, что подбор кадров ведется не столь тщательно.
Ну, как вот профессиональный агент под видеокамерами передает
деньги?
Как это может быть?
Кого могут, того и набирают. Кого могут, того и набирают. Мы не будем сейчас дело Скрипалей обсуждать, потому что там есть какие-то неясности. Вот, хотя тоже, в общем, непонятно.
Есть и ясности.
Есть и ясности, что эти люди там светились. И они засветились как минимум с одинаковыми паспортами практически. Ну, ребят, как так можно работать? Вот. Ну, на одну цифру там отличался у них номера паспортов. Вот. И просто деквалификация и депрофессионализация, она идет ведь во многих местах. Вот когда люди говорят о том, что врачи стали менее компетентными или некомпетентными вовсе, да, то же самое происходит и во многих других сферах жизни. В госуправлении происходит. Вот, в технологиях происходит, в инженерной культуре происходит, она тоже деградирует. В школе учителя уже не те, что были раньше, многие говорят. Университетские профессора и доценты учат по конспектам там, 80-х годов, те, кто жив остался, а остальные вообще учат кое-как или экзамены принимают за деньги. Ну, а почему вот в этой структуре должно быть как-то иначе? Они же не с Луны свалились, они же среди нас живут, они же тоже в этом во всем варятся и тоже подвержены той же самой депрофессионализации.
Мне...
К тому же еще, на мой взгляд, вот когда наших работников спецслужб и вообще правоохранительных органов обкладывают унизительными ограничениями типа, что им нельзя никуда поехать с семьей, например, на курорт в Турцию или в Таиланд. Мне кажется,
Невыездные.
Мне кажется, что это именно унижение их. И это тоже способствует тому, что на эту службу вот те, кто более профессиональные, более квалифицированные, они не идут, потому что они не хотят сталкиваться с этими унизительными ограничениями. Еще раз подчеркиваю, унизительными ограничениями. Потому что если ты не выпускаешь своего сотрудника даже в Турцию там отдохнуть или в Таиланд, или там еще в какую-то экзотическую страну, речь не идет об Америке. Вот, хотя у американских спецслужб, например, у ФБР, нет никаких ограничений по выезду за рубеж, в том числе в Россию они могут ехать отдыхать, если захотят. Вот,
у ЦРУ, подождите, центральное разведуправление у них есть?
У ЦРУ законодательных ограничений нет, соответственно, они ставят свое начальство в известность, скорее всего, о том, куда они едут, но я не думаю, что, вернее, я знаю, что у ЦРУ нет ограничений, чтобы поехать, например, в Мексику отдохнуть, или там на Карибские острова, или в Европу, например. Конечно, если он будет мотаться в Россию, каждый отпуск свой на него посмотрит косо. Однако, в общем, в странах, в которых нет враждебных отношений, речь, по крайней мере, об этом, они ездят совершенно свободно.
А еще вот, маленький штришок.
А наших именно унижают этими ограничениями. Ну, а что, и кого вы хотите набрать после этого? Только человек из глубокой деревни, который хочет попасть на работу в Москву, например, или поехать под прикрытием работать в Сербию. А поехать в Сербию он будет там поступать по собственному разумению.
Маленький штришок. Как-то общался с Александром Лебедевым, ныне это известный банкир, а в свое время был сотрудником СВР, в частности. Ну, то есть работал в спецслужбах, поэтому знает внутреннюю кухню. Он мне сказал, что вообще... Нет ничего плохого в том, что в разных странах работают шпионы из, соответственно, других государств. Потому что следят, так оно спокойнее. Знают, что происходит. Вот.
Ну, в общем, да. Да. Другое дело, что вот эти вещи надо обговаривать на берегу и не устраивать какую-то подлянку. Например, с Сербией можно было обговорить этот вопрос официально и, например, заключить договор о том, что мы друг против друга не работаем.
И не работать тогда уж.
А если такого договора нет, то со стороны сербов могут быть какие-то ожидания. Мол, как же так? Или со стороны Австрии, например, вот как вы упоминали, в Австрии тоже был. Как же так, мол, Путин гуляет на свадьбе министра иностранных дел, а потом вот такой скандал. Но ожидание – это одно, официальная часть – это другое. Давайте тогда заключим договор, что мы друг против друга не работаем.
К другой теме. Помните, вот мы ровно неделю назад с вами обсуждали заявление известного олигарха украинского Игоря Коломойского, который сделал, который в интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс» сказал о вероятном повороте в сторону России. Украины имеется в виду, конечно же. Ну, о том, что конфликт, военный конфликт нужно заканчивать, что нужно восстанавливать какие-то уже финансовые отношения. Ровно неделю ждал нынешний президент Украины Зеленский для того, чтобы ответить на эти слова Коломойского. И вот что он сказал, что бизнесмен неправомочен определять внешнюю политику страны. Собственно, значит, поворота не будет?
Ну, разыграли они неплохую партию, конечно, потому что Зеленский не может говорить открыто то, что говорит Коломойский, но как умный человек, а я думаю, что он умный человек, он понимает, что, в принципе, надо вот эту байду с Россией все сворачивать как-то, но сворачивать таким образом, чтобы не настроить против себя украинское общественное мнение. А украинское общество в значительной степени, не в большинстве, но в значительной степени настроено антироссийски, потому что считает Россию страной агрессии. Поэтому он очень осторожен в высказываниях относительно России и осторожен в высказываниях относительно урегулирования в Донбассе. Поэтому он говорит одно, а вот что там будет на Нормандском саммите 9 декабря, мы посмотрим.
Тут еще есть любопытный момент. Коломойский считается спонсором предвыборной кампании Зеленского.
Он и был спонсором.
А Владимир Зеленский сейчас говорит, что внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не любой бизнесмен.
Конечно, он же должен дистанцироваться от Коломойского и опровергать подозрение в том, что он является его марионеткой.
Так это же известно. Это же вроде как открытая информация. По-моему, даже подтверждал ее официально.
Тем не менее, вот такие заявления, которые идут вразрез с Коломойским, они говорят о том, что Зеленский хочет от него дистанцироваться. Мы не будем приводить в пример Березовского, правильно? Который тоже считал, что он кое-кого продвинул на президентский пост.
Кое-кого
продвинул на президентский пост. Где кончил Березовский и как, мы помним, да?
Кстати, мы не знаем, как.
Ну, вот, кончил, пожалуйста. Кончил он плохо.
Вот. А как?
А как?
Никто не знает.
А как, не знаем. Да,
давайте точнее. Итак, на этой неделе Москва передала Киеву 3 корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на состояние судов и заявили, что россияне их угробили. В частности, принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и, внимание, унитазов.
Унитазы унесли. Какие унитазы, интересно, стоят
на украинских судах? Ну, не золотые точно.
Ну, просто марка интересна.
Я в марках унитазов, вот, честно говоря, вообще не разбираюсь. Интересно.
Есть разные. Ну, наверное. Люди, которые проводят ремонты, они
и
вам
сорта, извините, скажут... дерьма тоже разные бывают,
да,
наверное.
Да, конечно.
Ну, вот, но... у нас осталась минута. Да,
они опубликовали свое заявление насчет, по поводу чего Центр общественных связей, ФСБ России опубликовали свои заявления, в том числе фотографии, на которых видно, что там все в порядке. И более того, акты приемки передачи этих судов тоже были все в порядке. И на актах украинцы ничего не отметили.
Зачем? Зачем вообще тогда? Вот кому нужна
москалям,
эта история?
Москалям насрать, извиняюсь за выражение. Как? Зачем? Например, один мотив.
Подождите, но это с нашей стороны. Если розетки на месте?
Нет, я не думаю, что наши занимались кражей розеток.
Вот
честно,
слава
говоря,
богу.
Не верю.
Все, 10 секунд, Георгий Георгиевич, уже после перерыва.
Ну, как-то вот...
Иван Панкин и политолог Георгий Бовчет. Продолжим через пару минут после полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Бофт знает.
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт. Продолжаем третью часть нашего разговора. Мы остановились на розетках, унитазах и плафонах, которые сняли с украинских кораблей, которые Россия передала, вернула им.
Грязная и мутная история.
Грязная и мутная история. Так вы считаете, что... Давайте вот честно так. Глядя мне в глаза,
да.
Мы им корабли вернули с унитазами или без?
Но ФСБ опубликовал фотографии, на которых все присутствует.
Ну, подожди, акты... могли сделать фотографию и снять унитазы?
Нет, акты приемки и передачи подписаны. В актах приемки и передачи написано, что нет унитазов. Если это написано, тогда это другое дело, тогда ФСБ о чем-то умалчивает. А если это не написано, а корабли шли-шли, а потом обнаружилось, что там унитазы сняты, и можно свалить на москалей, то это другая история совсем.
А как вы считаете, украинцы сами могли снять унитазы где-то по пути, посередине?
Могли. Мне это могли сделать как они, могли и наши люди какие-то снять левые, если вот так вот докопаться, да, ну, стояли корабли там месяцами, вряд ли их кто-то серьезно охранял, могли залезть мародеры и снять, но если в актах приемки передачи ничего этого не отмечено, что там ничего не снято тогда... Они пропали уже после того, как мы их отдали.
Но теперь к хорошим новостям, друзья. Певица София Ротару возвращается с концертами в России.
А что тут хорошего-то?
Ну, много ли вы песен знаете Софии Ротару?
Ну,
а между прочим, это украинская версия Аллы Пугачёвой.
«Червона рута», да.
Ну, давайте ее и послушаем.
Давайте.
Ну, что мы без песни-то?
«Червону руту не шукай».
Ну, в общем, чуть-чуть, немножечко, для заряда.
Я вам скажу, зачем она возвращается. Она хочет сплясать на костях нашей примадонны, которая закончила выступать, а София Ротару, которая всегда была ее соперницей, она хочет сказать, а я вот дольше тебя выступаю, а ты, мол, старая перечница, сиди в своей грязи со своим Галкиным и уже не поешь. И все. Ну, вот и для чем. А так вот, ну, кто ее там будет смотреть? Ну, какие-то бабки придут с детками и вспомнят свою молодость.
В общем, певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта «Песни года», который пройдет 7 декабря. Вот, потом, ну, наверное, еще на каких-то корпоративах выступит. Но штука в том, что почему, мы вообще вспомнили о том, что певица
Софию
Ротару
что есть такая
возвращается вообще в Россию, собственно, с концертом. Зачем мы вообще, как, казалось бы, об этом говорим? Ну, потому что София Ротару часто выступала с критикой России, обвиняя в том, что мы захватили часть территории Украины. В общем, ну, традиционная лексика про оккупантов, вот эта вот риторика. Плюс спонсировала украинскую армию, а может быть, еще и батальоны карательные. Этого никто не знает.
Тогда ее надо здесь повязать просто, и все.
Давайте, тогда, знаете, можно много кого...
Если она поддерживала Азов, а Азов признан террористической организацией...
А это еще доказать России, надо, это доказать вот, невозможно.
А вот будут ее пытать в застенках и спрашивать, поддерживала она Азов или нет. За поддержку терроризма надо ее привлечь к уголовной ответственности. Сразу после съемок споет, и это в кутузку.
Вот злой вы все-таки.
Почему злой?
Злой вы все-таки.
Надо законы соблюдать. Знаете,
просто дело в том, что, смотрите, мы можем тогда очень много кого сейчас повязать.
Надо много, а мы и так много кого вяжем.
Певицу Маруф, которая считает
украинским. Да, ее тоже. Пусть поют ПСИЗО, как Мамаин с Кокориным. Они там в футбол играли, они пусть поют.
Вот я же говорю, злой вы все-таки. Давайте про деятельность Путина поговорим лучше.
Путина что мы можем
которую
сказать?
Одобряют, нет, только хорошая, разумеется, которую одобряет 70% россиян, деятельность Путина. Вот. Так, причем это опрос никого-нибудь.
А кого?
Никакого-нибудь там ВЦИОМ, понимаете ли. А Левада-центр.
Иностранный агент.
Признает, значит.
Значит, иностранный агент признает, что Путина поддерживает 70% населения. Это хорошо или плохо, что это признает?
Это хорошо. Наверное, просто хотят снять подозрения из себя в том, что они иностранные.
Выслуживаются.
Агенты. Наверное,
может, надувают рейтинг, нет?
А вот это вопрос к вам.
Не, я не знаю, я же не социолог. Мне кажется, у Путина поддержка...
Но вы аналитик.
Мне кажется, у Путина поддержка высока, и альтернативы ему массовый избиратель никакой не видит. Вот и все.
Цифру 70% вы верите? Просто последнее время говорилось о том, что рейтинг одобрения все-таки падает, снижается. Не падает, снижается.
Есть разные опросы, типа там
желающих... В ЦИОМ, понятно, будет говорить,
нет,
что там
90%. Даже в ЦИОМ, там по числу желающих голосовать, вот если бы выборы состоялись завтра, то вы бы проголосовали, то там меньше 70%. Но смотря как поставить вопрос. Поэтому очень много зависит от именно постановки вопроса. Альтернативы Путина действительно массовый избиратель не видит. Ну, что тут говорить? Поэтому поддерживают. А если их спросить, например, вот водителей в очередях, которые стоят за медсправкой, вы поддерживаете это решение Путина, чтобы вы тут стояли? Вряд ли.
Это решение там, не вряд Путина.
А они-то думают, что Путина. А кто у нас все решает в стране? Пупкин,
что ли? Подождите, вы украли мои предположения, которые только что между эфиром обсуждались. Не надо так делать, пожалуйста.
Я могу вам поставить трейдмарк, что это Иван Панкин сказал, что все решения в государстве приписывают все равно Путину, даже если это Медведев.
Ну, в общем-то, глобально, да. Глобально, да, человек первый о ком думает.
Конечно.
Зачем Путин такое допускает?
Тем более, да, тем более, что у меня тоже такой же вопрос. А зачем такое допускает?
В общем, обращаем внимание Владимира Владимировича, если он сейчас едет в машине и слушает нас, обратите, пожалуйста, внимание вот на эту ситуацию со справками.
Кстати,
она странная,
честно говоря. Может быть, для популяризации этого нового теста они бы с Медведевым прошли бы его заодно.
Пусть водитель Путина постоит вот в этой очереди, кстати говоря.
Кстати говоря.
Гениально, да?
Да. Да, он уже пошел, сейчас высадит,
а может, много водителей
пойдет, да. Да
сначала один будет стоять, так завтрашнего дня же.
Тут как-то, вот, понимаете, все водители ФСО отправятся сейчас, значит, в эту самую, в очередь.
В очередь, забавно. В общем, давайте поговорим про Эстонию и ее территории, которых им не хватает. Дело в том, что руководство Эстонии требует вернуть несколько территорий. Разумеется, там частично... Хотят, чтобы часть территории Ленинградской и Псковской областей отошла Эстонии. Таллин считает, что Тартусский договор 1920 года, он до сих пор действует. Там прибалтийские политики выразили мнение, что необходимо восстановить как раз вот эту границу по условиям Тартусского договора 1920 года. Тогда часть территории Ленинградской и Псковской, как я уже сказал, областей отошла Эстонии. Таллин считает, что этот документ действителен, несмотря на то, что он утратил свою силу после вхождения республики в состав СССР. Тут маленький нюанс, считают в Эстонии, что мы недобровольно входили в состав СССР, ну и так далее.
Ну, что тут сказать?
Я знаю, что сказать.
Что?
Я знаю.
Скажите.
Я вопрос задам. Зачем Эстонии вот эта часть Псковской области? Она что, чем? Они там нефть нашли?
Нет, им не нужны территории, они понимают, что они их не получат. Ну, как бы все-таки нормально.
Болотистая местность Ленинградской области.
Да не за этим
все делать.
Ну, зачем же говорить, что давайте мы предъявим России иск, значит, о репарациях за время оккупации. Затем, чтобы эстонским политикам нужно произносить периодически какие-то перлы в воздух, выпускать относительно Москвы. И они на этом... Ну, вот эта примитивная фраза «пиарится», да? Тем не менее, это так. Ну, на чем еще эстонский политик может сделать себе пиар во внешней политике? Только сказать, что завтра русские танки будут в Таллине, это первое.
Таллине.
А второе, что верните нам Пыталовский район Псковской области. Это второе заявление. Все. Ну, еще третье, можно заявить, что пусть они заплатят нам репарацию за время оккупации. И четвертое, давайте построим какую-нибудь стену между нами и Россией, чтобы танки...
На стену деньги нужны. Посмотрите на Украину.
Деньги
она попросим, до сих пор строит.
Минуточку. Деньги попросим у Евросоюза. Лучше у Германии, чтобы...
Нет, Германия нет. Германия сейчас не даст.
Меркель
не выделит.
У кого просить? У кого?
Ну, глобально у МВФ надо просить.
У Америки.
У Международного валютного фонда пусть он выделит.
У Америки лучше просить, конечно. Вот,
поэтому... Америка просто свою еще стену не достроила.
Есть ограниченное число заявлений, которые можно делать относительно России и в Эстонии. Вот они их и делают.
Ну, только
это
в Эстонии
такой
вообще
тренинг такой.
Прибалтийские страны страдают от этого, от этих заявлений сами, мне кажется. И плюс, конечно, Норвегия, Швеция, вот особенно. Издание, кстати, не звучит.
Да
вот в Норвегии и в Швеции.
Не страдают они, ничего
в Швеции особенного. Постоянно говорят о том, что боятся, и даже выпускали книжицу специальную.
Ничего они не боятся, на самом деле, но это тоже дежурное заявление.
Выпускали книжицу о том, как действовать в случае, значит, военной интервенции
и
России.
Это часть внешнеполитической риторики, к которой не нужно относиться серьезно. Они ее произносят, но сами они нифига не боятся. Или они себя убеждают в том, что уже тоже начинают бояться. В результате просто, вот вы говорите, что об этом, от этого один вред прибалтийским странам, я считаю, что там один вред. Вреда там много, потому что в качестве транзита и в качестве субъектов сотрудничества они сошли почти до нуля, вот от чего страдают, но о плюсах заключается в том, что на этой антироссийской риторике они укрепляют свою государственность, в конце концов. И сплачивают нацию. Вот она вот есть.
Вы уверены, что сплачивают? По-моему, из Прибалтики, да. Из всех прибалтийских
эстонцы,
стран.
Эстонцы, да.
Уезжает молодежь активно. Вот это я знаю точно. Она... Плюс Эстония, извините, я закончу. Эстония очень сильно страдает от алкоголизма и наркомании.
Но она же не
там
в России...
самые высокие показатели, если я не ошибаюсь, вот в прибалтийских странах.
Минуточку. Молодежь в Россию уезжает? Нет, не в Россию. Она уезжает в Европу.
В Евросоюз, конечно.
А сплачивают нацию, они против России. Внешняя угроза как способ сплочения нации – это известный прием, который применяют и российские политики в то же время.
Но за что мы их не хвалим?
Вот. А я и эстонцев не хвалю.
Ну да.
Иван Панкин. Я говорю, что это утилитарные свойства имеют такие лозунги. Они чисто практическое свойство имеют.
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт были с вами. Спасибо, что были с нами.
И вам всего доброго.
Бовт знает.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.